Сегодня мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть еще один псалом, псалом 72. Я назвал его «Кризис веры». Почему? Потому что мне кажется, что он говорит о таком сложном периоде в жизни благочестивого человека, которого звали Асав, и вдруг в какой-то момент испытания достигли своей точки кипения, и он испытывал кризис своей веры. Прежде чем мы начнем рассуждать над этим псалмом, мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Подумайте, испытывали ли вы в жизни сомнения в вере в какие-то периоды? Ну, может быть, вот сегодня вы слышали детскую песню, в которой они говорили, что Бог все сотворил. А может быть, в вашей жизни были иногда сомнения, и вы думаете, а действительно ли Бог все сотворил? Действительно ли Бог такой всемогущий, что Он за 6 дней сотворил этот мир? Не знаю, может быть, вы испытывали сомнения относительно молитвы и задавали себе вопрос, а нужно ли молиться? Действительно ли молитва что-то меняет? Если Бог все определил, если Он все знает, зачем молиться? Поменяет ли молитва что-то? Может быть, вы испытывали какие-то сомнения в вере относительно своей личной жизни. Да, вы знаете, что Бог есть любовь. Недавно мы слышали проповедь, в которой говорится, что Бог доказал свою любовь на кресте. И вы это знаете, но в какой-то момент в вашей жизни вы стали сомневаться, а действительно ли Бог любит лично вас? Любит ли Он меня? Испытывали ли вы сомнения в своей вере? Подумайте, а были ли у вас такие периоды в жизни, когда, может быть, на самом деле проблемы были настолько большими, что вы задавали Богу вопросы и говорили, ну почему Бог мне не помогает? Ну почему Он меня оставил одного? Я в тупике, я не знаю, как решить эти проблемы. У меня нет ясности, и мне кажется, что и Бог меня оставил. А может быть, и искушения доходили до какой-то точки кипения внутри вашего сердца так, что вы уже стояли на скользком пути, и вы знаете, что нужно верить. Вы знаете, как правильно нужно поступать по слову. Но вы понимаете, что вы стоите на распутье. Искушение настолько велико, что вы вот уже готовы сдаться, а может быть уже и сдались, и встали на этот путь греха. Если такие моменты были в вашей жизни, то я думаю, что вот этот псалом будет огромным ободрением для вас. Потому что он как раз и говорит об огромном испытании в жизни благочестивого человека, который стоял на распутье. И этот псалом, он показывает, за что мне нравится этот псалом, за его вот открытость. Он показывает, что существуют проблемы и в жизни благочестивых людей. Асав был благочестивым человеком, верующим, который во времена Давида руководил музыкальным служением в храме. Ну, может быть, сегодня мы могли бы его сравнить как с регентом хора или с музыкальным руководителем. Это был благочестивый человек, который был посвящен Богу, который был посвящен Божьему народу. И вот в определенный период жизни у него возникли вот эти сомнения, у него возникли эти искушения. И вот в этом ценность этого псалма. Он показывает, что и благочестивые верующие могут иногда сомневаться, иногда искушение может ставить их на распутье, когда они вот-вот и готовы сойти с пути веры. Давайте начнем рассматривать этот псалом. Конечно, вот, ну, я до сих пор пользуюсь печатным изданием Библии. Я знаю, что многие пользуются Библиями в своих телефонах. Для удобства мы в церкви используем слайды, но скажу честно, что мне как пастырю, конечно, было бы приятно и радостно видеть верующих, которые приходят на собрание, и у них есть в руках Божье Слово, ну или печатное, или в электронном варианте. Это говорит о том, что вы серьезно относитесь к Божьему Слову, что вы действительно собираетесь вникать и рассуждать над этим Словом. Итак, первые два стиха этого псалма, псалом Асафа. Я уже немного сказал, кем был этот человек. И можно сказать так, что Асаф оставил добрый след в истории и на страницах Священного Писания, потому что некоторые псалмы были написаны именно Асафом. И вот начинается он так. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои». В жизнь пришло какое-то искушение, и Асав говорит, что я готов еще немного, и я готов встать на путь неверующих людей, на путь нечестивых людей. Согласитесь, что это очень сильное искушение, это очень сильное испытание. И, не знаю, во мне он вызывает чувство сострадания. Я сопереживаю этому человеку, этой ситуации в его жизни. Ну, подумайте, а сколько раз в вашу жизнь приходило какое-то отчаяние или уныние, или, может быть, стрелы лукавого находили брешь и в вашей вере в какие-то моменты, и вы начинали в чем-то сомневаться, и вы начинали стоять на скользком пути. И в этом отношении этот псалом, он тоже принадлежит категории псалмов мудрости. Почему? Потому что каждый верующий человек, который испытывал в своей жизни вот эту внутреннюю борьбу, испытаний, искушений, который в своей жизни проходил через какие-то моменты, и у него тоже были моменты кризиса веры, этот псалом дает божественную мудрость, потому что в конце псалма Асав принял мудрое решение. Какой выход он нашел из этой трудной ситуации, из этого кризиса веры? И в этом отношении этот псалом может дать вот эту божественную помощь каждому верующему, который может оказаться в подобной ситуации. Первый стих этого псалма – это такая богословская позиция Асафа, во что он верил. И он столкнулся с противоречием. Вот реальность жизни противоречила тому, во что он верил. Во что верил Асаф? «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам». Асаф верил, что Бог благословляет тех людей, которые живут праведной и угодной Богу жизни. Если вспомнить Ветхий Завет, давайте вспомним. В Ветхом Завете какими благословениями Бог благословлял праведных людей? Ну, я напомню вам четыре благословения, где в Ветхом Завете мы можем это увидеть, и Бог сам обещал эти благословения. Здоровье. Бог благословлял праведных людей здоровьем. Это было одно из Божьих благословений. Бог благословлял потомством. Это было еще одно Божье благословение. Бог благословлял долголетием. И Бог благословлял богатством, имуществом. В Ветхом Завете мы можем увидеть библейских персонажей, героев веры, которые обладали этими благословениями. Это действительно были ветхозаветные благословения. И вот в это верил Асав. Асав верил, что если я живу праведной жизнью, то я могу рассчитывать от Бога получить эти благословения. Ну, кстати, давайте параллельно вспомним еще одного библейского героя, который тоже так верил, Иов. До определенных испытаний в жизни, ведь у Иова были все эти благословения. Когда пришло испытание, и Бог забрал эти благословения, Иов пытался анализировать, почему, что произошло. Как друзья объясняли Иову, почему Бог лишил его благословений? У них была только одна богословская позиция, понимание, что это грех. Друзья ему так и объясняли. Иов, раз Бог лишил тебя этих благословений, есть только один вариант. Это значит, что ты серьезно согрешил, Бог тебя наказывает, и тебе нужно покаяться. Вы знаете, что Иов мыслил ведь точно так же. Он пытался свою ситуацию рассмотреть через призму богословской схемы, которая была простая. Грех плюс нежелание раскаиваться равняется Божье наказание. И когда Иов применил эту богословскую схему к своей ситуации, то он стал размышлять. Ага, пришла беда, значит, я в чем-то серьезно согрешил, и мне нужно каяться. Иов стал анализировать свою жизнь, и он не нашел ничего такого, в чем ему нужно раскаяться За что в его жизнь пришли такие беды? Иов сделал вердикт своей жизни. Я не виновен перед Богом. И кто читал эту книгу, вы знаете, что Иов хотел встретиться с Богом, чтобы объяснить Богу и доказать, что я не виновен. И, конечно же, в этот момент Иов испытывал кризис веры. Почему? Потому что его богословская формула не работает. Он понимает, что это не Божье наказание, но по какой причине пришли беды, он не знает. И он хотел получить ответ от Бога. И вы знаете, именно по этой причине, и я считаю, что вот этот псалом как раз и показывает такое же состояние Асафа. Он испытывал вот этот кризис в своей вере. Почему? Потому что реальность, она говорила совсем о другом, во что верил Асаф. Давайте посмотрим дальше, я прочту некоторые стихи с 5 по 12. Что же стало причиной вот такого состояния Асафа? Давайте послушайте. С 5 стиха, с 4. «Ибо им нет страданий до смерти их». Асаф говорит о неверующих людях. Он смотрит на мир, он смотрит на то, как живут неверующие люди, и у него возникает противоречие. Он видит, что все те благословения, которые вроде бы Бог должен дать верующему человеку, имеют неверующие. А праведность приносит только бедность и страдания. Посмотрите, как он пишет, с какой реальностью он столкнулся. «Ибо им нет страданий до смерти их, крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударами. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство». Я говорил о том, что во время какого-то кризиса или сомнений в нашей вере мы тоже можем задавать Богу опасные вопросы. Кто-то задает Богу вопросы и говорит, ну, что если Бог всемогущий, ну почему Он тогда допускает зло? Почему Он допускает эти войны, которые происходят? Почему Он не накажет зло? Или многие говорят, ну если Бог любящий и справедливый, как Он говорит в своем слове, почему тогда в мире столько несправедливости? Ну почему тогда праведники страдают, а нечестивые живут припеваючи, и Бог их никак не накажет? И именно вот этот вопрос Бог задавал Асаф. Именно вот эта реальность, которую он видел, стала для Асафа огромным искушением и огромным испытанием. Он говорит, что неверующие люди, они живут очень хорошо. Их жизнь очень хорошая. Они не испытывают каких-то трудностей, не испытывают каких-то переживаний. У многих из них, это его оценка того, что он видел, многие из них, они преуспевают, все им дается легко, на какой-то тяжелой работе их нету, беды и несчастья, словно их боятся и обходят их жизнь стороной. И из-за этого они горды и надменны. Бог их никак не наказывает, хотя за их грехи, казалось бы, они должны жить в бедности и нищете, и Бог должен их наказать, забрать все эти блага этого мира. А раз этого не происходит, он говорит, они надменны, они горды. Они взывают свой голос к Богу, говорят, если Бог, знает ли Он все? Ну что Он нам может сделать? И Асафа искушение начинает закипать. И 10 стих, посмотрите, из-за чего еще подвергалась его вера. «Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу». Асаф увидел, что жизнь неверующих людей оказывает влияние на верующих людей, при том, что негативно. И он увидел, как многие верующие начинают жить так, как живут неверующие, и все у них в жизни хорошо. И вы знаете, и такое может быть, в этом и есть суть философии или искушения мира, когда верующий человек может снова начать жить по стандартам этого мира. И знаете, и опасность этого искушения, этого мира, это вовсе, знаете, не внешний вид, не одежда, а философия мира. Апостол Павел говорит, что Христос за всех умер, чтобы мы уже не для себя жили, а для умершего и воскресшего. И вот в чем суть философии мира, когда в центре это человек, когда человек живет только для себя. И, кстати, знаете, одно из важных отличий истинного Евангелия от ложного Евангелия. Истинное Евангелие всегда направлено на Христа и на изменение и послушание жизни Христу. Ложное Евангелие всегда будет направлено на человека и на то, что же Бог может дать человеку. Ну, оно вовсе не требует изменения жизни. И вот то, что увидел Асав, что, оказывается, многие неверующие люди живут во грехах, их жизнь успешная, они вроде бы пользуются Божьими благословениями, и Бог их не забирает. Его праведность принесла ему только боль, мучения, страдания и бедность. И Асав начинает задавать Богу опасные вопросы. Посмотрите дальше, если есть этот слайд, 13-14 стих. Он говорит такие слова. «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранами всякий день и обличениями всякое утро?» Асав начинает сомневаться в том, нужно ли ему дальше проводить благочестивую жизнь. Зачем? Да, он говорит, ну да, я был верен Богу, я сохранил свою совесть в чистоте, а зачем? Ну для чего? Если неверующие люди не знают Бога, живут в грехе, и все у них хорошо в жизни. Если верующие люди начинают жить как неверующие, и у них все хорошо, а зачем мне жить благочестивой жизнью? Зачем мне эти страдания, зачем мне эти мучения? И вы видите, это очень опасные вопросы, которое на самом деле он говорит, я едва не поскользнулся. Он на распутье. Искушение достигло вот этой точки кипения, когда, по сути, Асав был готов встать тоже вот на этот путь нечестивых людей. Это очень серьезное испытание, это очень серьезное искушение. Когда-то была в церквях популярна одна книга, ее написал Джон Буньян, это «Путешествие пилигрима в небесную страну», такой аллегорический рассказ, и там есть такой эпизод, когда христианин должен был пройти через ярмарку суеты. Ярмарка суеты – это и есть искушение этого мира, искушение, не знаю, богатством, искушение комфортом, искушением всеми теми благами, которые дает мир. И мы уже говорили, что мир предлагает очень быстро дать эти блага, встав на путь греха. И это огромное искушение. И иногда человеку хочется этого, а мир говорит или сатана говорит, ты можешь достичь этого очень быстро. Если ты встанешь вот на этот путь греха, ты можешь этого достичь. И Асав это увидел. Он сказал, что и Божий народ пьет эту чашу. И вы знаете, конечно же, это искушение, ярмарка суеты, это ловушка, это искушение. Потом, впоследствии, каждый верующий человек увидит, что это путь обмана, это скользкий путь, на котором так он счастье себе не приобрел. И кризис, который испытал Асав, и который может быть в нашей жизни, это всегда процесс. Он не происходит вот сразу. И у кризиса всегда есть две составляющие, чаще всего. Или внешняя составляющая, или внутренняя. Что значит внешняя? Иногда кризис нашей вере в сомнениях может возникнуть из-за сильных страданий, которые пришли в жизнь. Или иногда эти испытания, оно как бы преследует верующего одно за одним, по нарастающей. И вот в эти моменты действительно человек может испытывать вот такой кризис. Иногда в такую ситуацию человеку, может быть, нужно просто отдохнуть, взять отпуск, потому что организм не может находиться постоянно в состоянии стресса, и иногда человеку нужен просто отдых. Очень часто в таком состоянии человеку нужна просто божественная поддержка, и которую очень часто Бог дает через церковь, через тело Христово. Мы видим в Ветхом Завете тоже такие примеры, когда благочестивые люди испытывали такие кризисы. Например, Моисей. Написано, что в один момент, когда происходила битва, Моисей в это время стоял на горе и держал жезл поднятый с утра до вечера. И в какой-то момент наступил момент, ему было тяжело держать этот жезл. Он устал, тяжело. Но рядом находились люди, которые в этот момент его просто поддержали. Если вы читали про жизнь Давида, у него тоже были периоды сложные, когда он приходил в отчаяние, и в один из таких периодов рядом оказался его друг Иоаннафан, который пришел к Давиду и поддержал Давида, и он снова успокоился, он снова стал доверять Богу. Или очень известная история в Ветхом Завете про пророка Илию, который оказался, испытал вот этот кризис веры. Его действия были, знаете, такие неадекватные, непонятные. И Бог, кстати, очень правильно оценил состояние Или на тот момент. И вы найдете в той истории, что Бог его даже не упрекал за его мысли, за его сомнения. Бог ему просто дал время для отдыха. И мы видим, как Или снова становился и снова начинал служить. Апостол Павел в книге «Деяния» описывается один случай, когда он был настолько расстроенным, что он даже не мог проповедовать в городе Троаде. Он говорит, двери были открыты для благовестия, но он настолько был расстроен из-за церкви в Коринфе, что он даже не мог благовествовать, пока не пришел Тит и не успокоил его хорошими вестями. И Павел снова успокоился и снова мог продолжать свое миссионерское путешествие. Посмотрите, Библия дает очень много примеров, когда кризисы возникали из-за внешнего давления, и люди и действительно испытывали тяжесть. Кстати, если говорить про Иова, то, что нужно было Иову, это просто поддержка друзей. Ему нужно было утешение, чтобы кто-то оказался рядом и просто его поддержал в этом испытании. И, кстати, друзья, мы читаем книгу Иова, они и пришли к нему с этой целью. Написано, что они пришли утешать его, быть рядом, сопереживать, и это было правильно. Единственное, впоследствии мы видим, что они, конечно, оказались очень плохими утешителями. Да? Иов называет их бесполезными врачами. Но цель была правильная. Быть рядом с ним, сопереживать и утешать. Но очень часто кризисы возникают из-за внутренней проблемы. Когда кризис просто выявляет слабость нашей веры, и когда мы даем место какому-то греху, и этот грех, он пускает корни в нашем сердце. Он захватывает нашу жизнь и приводит вот к такому кризису. И в Библии тоже есть очень много примеров таких кризисов. Например, Каин. После определенных действий, когда Бог не принял жертву Каина, Бог увидел, что Каин очень огорчился. И Бог ему сказал такие слова: «Каин, грех лежит у дверей твоих, господствуй над ним». И мы знаем, что совершил Каин, он убил своего брата Авеля. Причиной был грех, грех, который был в его сердце, и Бог это видел. Он ему сказал: «Каин, грех лежит у дверей, господствуй над ним». И вот это действие, это огорчение привело к еще большему греху. Мы можем вспомнить отречение Петра, ведь оно не произошло спонтанно. Когда мы читаем до этого историю Петра, мы видим его самоуверенность, его неправильную оценку своему посвящению Христу, когда он считал, что если даже все ученики отрекутся, он никогда. И вот эта история показала, что на самом деле он был очень высокого мнения о себе. Он думал, что он не упадет, это тоже была причина внутренняя. И поэтому этот псалом ценен еще тем, он нам показывает причину кризиса в жизни Асафа. Давайте посмотрим. Третий стих. Обратите внимание. «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». Асаф открыто говорит о том, что причина его кризиса стала зависть. Он позавидовал безумных. Он дал место зависти, и в какой-то момент зависть пустила корни в его сердце. Говоря о зависти, знаете, иногда люди говорят такое выражение «жаба душит». Может быть, слышали? И на самом деле зависть, мы смотрим на жизнь каких-то людей, нам хочется иметь то, что есть в жизни этих людей, у нас этого нету, и иногда, говорит, вот жаба душит. Я помню, знаете, когда мы были детьми, вот сейчас новому поколению детей, это вообще не понять, мы собирали фантики от жвачек. Мы завидовали парню в школе, у которого отец ездил за границу и привозил ему жвачку, ну, потому что достать нельзя было. Если он нам мог подарить одну пластинку, все, мы готовы быть его друзьями навеки. И мы завидовали. Но вы знаете, дети растут. Меняются ценности, приоритеты, желания, не правда ли? А зависть остается. Она остается такой же, и мы продолжаем завидовать. И когда человек завидует, очень часто такой человек начинает себя жалеть. Он смотрит, например, как кто-то проехал на хорошей, дорогой машине и говорит себе: «А я?» Он услышал, как кто-то съездил в отпуск в Египет и говорит себе: «А я?» Он услышал, как кто-то прокрутил бизнес какой-то и себе за эти деньги квартиру купил. И он говорит себе: «А я? А я неудачник, а моя жизнь не удалась». И вот и зависть опасна. Зависть опасна тем, что она меняет взгляд человека на жизнь. И, кстати, мы видим, например, в Библии есть несколько хороших примеров. Например, Саул. После того, когда Саул услышал одну песню, которую пел народ, и в этой песне народ сравнивал Саула с Давидом, да? И там были такие слова, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И знаете, с этого момента Саул дал место зависти. И вы знаете, какова была жизнь Саула до конца жизни. Саул. До конца жизни Саул хотел устранить своего конкурента. До конца жизни он искал Давида, чтобы убить его. И зависть с ним это сделала. И мы знаем самый ужасный пример зависти. Это смерть Христа на кресте. Царь Ирод сказал фарисеям, что он знает, почему они требуют смерти Христа. Вы это делаете из-за зависти. Посмотрите, зависть опасна. И зависть опасна тем, что она заставляет человека, если говорить словами Экклезиаста, гоняться за ветром. Она заставляет человека искать счастье в тех вещах, которые счастье человеку не дают. Вот чем опасна зависть. И мы видим, что в данной ситуации у кризиса была внутренняя причина. Причиной кризиса Асафа был грех. И Асаф честно признается, это зависть. По сути, Асаф, он как бы где-то говорит: если бы Бог сделал меня чуточку богаче, если бы Бог дал мне немного из того, что он дает неверующим людям, я бы и не возмущался. Но зависть спустила корни. И теперь давайте посмотрим самое важное. Как же Асаф вышел из этого кризиса? Какое решение он принял? И вы знаете, что очень часто все познается в сравнении, не правда ли? Апостол Павел в одном из посланий, послания к римлянам, он писал такие слова, что наше кратковременное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в будущем. Подумайте, иногда наши страдания нам могут казаться велики. Например, у человека какая-то болезнь, проходит месяц, проходит два, проходит три. Эта болезнь не проходит, и ему кажется, ну когда это закончится? Когда его страдания закончатся? Но Павел говорит, что в сравнении с вечностью это страдание кратковременное. И это помогает человеку совсем по-другому посмотреть на это. Когда я, помню, читал эти слова о кратковременном страдании, я почему-то вспомнил время, проведенное в зубоврачебном кабинете. Потому что часто врачи утешают этим своих пациентов. Больной там извивается, как вьюн. А врач что ему говорит? Ну, потерпи, ну, еще немного, еще чуть-чуть, и все закончится. И вот Асав в решении своей проблемы, написано, пошел в храм. 17 стих – это поворотная точка в его мировоззрении. «Доколе не вошел я во святилище Божье, и не уразумел конца их». Асав пошел в то место, где он поклонялся Богу. Подумайте, когда вы испытываете кризис в своей вере, что является источником для вас? Где, в чем вы ищете ответ на свой вопрос? Асав пошел в храм. И там Бог вразумил его. Асав сделал три сравнения. Посмотрите, три сравнения. Давайте посмотрим на первое. «Доколе не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их». Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Первый вывод, который сделал Асав, он сказал себе о том, что жизни неверующих людей завидовать нельзя. Почему? Потому что он посмотрел на их жизнь в перспективе вечности. И он увидел, что ничего хорошего в будущем их не ждет. Что их жизнь, она скоро закончится. Что, по сути, они находятся на скользком пути по дороге к пропасти. Знаете, можно сказать так, на автостраде, ведущей в ад. И неверующие люди, они на большой скорости движутся к этой автостраде. Он говорит, что этот путь очень скользкий. То есть вы знаете, что жизнь непредсказуема. И люди умирают и погибают и в молодом возрасте. Иногда люди строят планы на 30, 50, 60 лет вперед, а через неделю человек умирает. И Асав говорит, что когда человек падает в пропасть, ему же ничто не поможет в жизни. У него нет никакой надежды. И он посмотрел на такую жизнь и говорит, в этой жизни нет ничего хорошего. То, что их ждет в будущем, это ужасно. И он задает себе вопрос, как я мог подумать, чтобы стать на этот скользкий путь? Как у меня были сомнения, что я хотел снова тоже стать на этот скользкий путь? Есть, знаете, такая группа музыкальная, называется AC/DC. Часто крутят в разных по радио одну песню их, она так и называется «Дорога в ад». Она очень популярна в мире, и очень многие слушают, но мало кто задумывается, о чем эта песня. Что, по сути, это говорит о том, что весь мир движется по дороге в ад. При том, что сам певец этой группы, он умер от алкогольного опьянения, он захлебнулся в своей блевотине. И вы знаете, что песни популярны, мир их слушает, но не задумывается, о чем они. И вот Асав говорит, я хотел стать на вот эту автостраду, которая идет прямиком в ад. Как я мог это сделать? Как я мог позавидовать? Это первое сравнение, которое он сделал, что посмотрев на жизнь неверующих людей, не на какой-то отдельный эпизод, не на какой-то отдельный отрывок жизни, когда они получили какое-то благословение, но на перспективу жизни, он говорит, нельзя завидовать неверующим людям. Второе сравнение, которое он сделал, посмотрите, 20 стих. «Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их». Он сравнил жизнь неверующего человека со сном. Вы знаете, ведь сон быстро проходит. Сравнил с прекрасным сном. Вам снились когда-нибудь хорошие сны? И, наверное, вы хотели бы, чтобы он длился долго. Наступает пробуждение, и вы приходите к реальной жизни. И он говорит, что, вы знаете, жизнь человека, она пролетит очень быстро. И даже если этот отрезок пути жизни удался, что не было особых скорбей, страданий, это как хороший сон. Но наступит момент, когда этот человек встретится с Богом, и вот это будет пробуждение, вот это будет реальность. Не надо завидовать такому пути, такой жизни, таким людям. И третье сравнение, которое сделал. Асав увидел те благословения, которые есть у него, на которые, может быть, он не обращал внимания. Четыре благословения он здесь перечисляет. «Я всегда с тобой». Одна очень важная истина, которая повторяется на страницах Ветхого и Нового Завета, которая утешала очень много верующих, что Бог всегда с нами. Вспомните последние слова Христа ученикам. «Я с вами до скончания века. Аминь». Вспомните слова ангела, который сказал Марии. «Мария, Господь с тобой». И если вы прислушаетесь к этим словам, вы увидите, в Библии очень часто верующих утешали этими словами. «Господь с тобой». Это благословение. Асав понимал, что где бы он ни был, куда бы он ни шел, Господь с ним. Второе. «Ты держишь меня за правую руку». Я понимаю, что Асав всеми силами своей веры держался в этот момент за Бога, чтобы не соскользнуть на этот скользкий путь. Но при этом Асав говорит: «Я знаю, что именно ты удержал меня от этого, что ты держишь меня за руку». Мы поем такой гимн в церкви «Невидимые руки». Он как раз об этом, о втором благословении. Что часто мы не понимаем Божьих путей, и, может быть, иногда были моменты, что нам казалось, что вот сатана пробил эту брешь нашей веры, что мы стоим на скользких путях, а Бог держал нас. Это Он не дал нам упасть. Это Его невидимые руки вели нас по жизни. Третье, говорит Асав, ты руководишь меня советом. Асав говорит о том, что Бог знает, какими путями вести каждого верующего в этой земной жизни. Он принимает решение довериться Богу. Да, не все он понимает в жизни. Не на все вопросы у него есть ответы, но он признает путь доверия, что он в своей жизни будет доверять Богу. Бог руководит. Он мудрый, он знает, какими путями вести каждого верующего. И последнее благословение. «И потом примешь меня в славу». Асав верит, что Божье присутствие распространяется не только на эту земную жизнь, но Бог будет с ним и вечность. Подумайте, Бог – это его жизнь, и он знает, что Бог, что его присутствие распространяется, знаете, даже после смерти. И это величайшее благословение. И он приходит к правильному выводу: кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Подумайте, после всех этих рассуждений и сравнений, вот это кипение внутри сердца, а зависть, знаете, как масло в огонь, которое подливало это кипение, оно утихает. Кипение утихло. Искушение, напряжение ушло. Асав увидел вот эти Божьи благословения. И Бог таким образом укрепил его веру. Вот подумайте, в этом псалме показано, что Бог помог Асав. Он укрепил его веру. Но давайте подумаем. Вспомним первые слова псалма, когда Асав говорит: «Едва не поскользнулся я», когда он испытывал вот это кипение, вот эту внутреннюю борьбу. Если бы в тот момент ему явился Бог и спросил Асафа: «Асав, скажи, что я должен сделать? Как тебе помочь?» Как вы думаете, что бы сказал Асав? Когда зависть еще захватила сердце, когда борьба внутренняя накалывал большой, мне кажется, что Асав мог бы сказать примерно следующее. Если ты, Господи, вот этих неверующих немного так вот присанешь, да, вот немного у них позабираешь, а из того, что у них есть, немного дашь мне, то я успокоюсь. Я уверен, что Асав видел, что решение его проблемы заключается в изменении обстоятельств. Но подумайте, а каким образом Бог решил его проблему? Бог изменил сердце Асафа, в этих обстоятельствах? Подумайте, ведь обстоятельства не изменились. То, что продолжал видеть Асав после этого, все то же самое, не правда ли? А может быть, даже еще хуже. Но из-за этого его сердце уже не кипело. Бог изменил самого Асафа, его отношение к жизни, его отношение к обстоятельствам. По сути, Асав здесь, подобно апостолу Павлу, который сказал, что я все почитаю за сор в сравнении с тем, что я приобрел во Христе. И, по сути, это ветхозаветное исповедание. Асав, по сути, говорил то же самое. Все, что Бог мне дал, то, как Бог был ко мне добр, все остальное – это все мусор. Он уже не завидовал. И посмотрите, и очень часто в жизни так и происходит. Поверьте, когда в жизни возникают проблемы, чаще всего мы думаем, что вот если изменится обстоятельство, то и проблема решится. И чаще всего мы выход находим в том, чтобы менялись обстоятельства. Я, можно, приведу вам несколько примеров. Представьте, например, молодую девушку, которая, ну, она мечтает, например, о семье. Она молится о том, чтобы Бог послал ей семью, а ничего не происходит в ее жизни, и в какой-то момент у нее может наступить разочарование по отношению к Богу. Почему она просит Бога, а Бог никак не идет к ней навстречу? Она в своем сердце может дать место греху зависти, не правда ли? Когда она смотрит на другие семьи, которые хорошие, благополучные, а она хочет семью, а Бог ей не дает. И это может привести к кризису, не правда ли? В какой-то определенный момент на горизонте появится неверующий мужчина, который предложит ей замуж. И если вот это внутреннее давление, кипение, искушение нарастает внутри, она будет очень похожа на Асафа, потому что она знает, как правильно поступить, но она будет стоять на скользком пути сомнений. И причина кризиса будет внутренняя проблема. Или можно я еще один пример приведу. Представьте себе, что вот какой-то верующий человек, ну, он работает на стройке, и его напарник, он неудачно закрепил строительные леса, и из-за этого он сорвался и упал, и сломал ногу. Несколько месяцев он был на больничном, не очень нога срослась, и после этого он уже не может дальше выполнять эту работу, и ему пришлось уволиться. Проходит несколько месяцев, он не может найти работу, у него семья, двое детей, и жена все чаще и чаще начинает ему напоминать, кто в доме кормилец, я или ты. Из-за этого напряжение нарастает, и у них в семье начались ссоры. Хотя до этого они жили очень мирно, хорошо, у них не было ссор. Проходит время, и теща, они живут вместе с тещей, она тоже начинает подливать масло в огонь. И ссоры превращаются в скандалы. Эта ситуация настолько его расстраивает, что он перестал молиться, читать Библию и стал пропускать собрания. И вот в какой-то момент он шел в городе и встретил одноклассницу, с которой они не виделись 15 лет. Они зашли в кафе, вспомнили годы учебы. Он поделился с ней своим горем, своими переживаниями. Она его поняла. Она ему начала сопереживать. И домой он вернулся только под утро, понимая, что его брак разрушен. Как вы думаете, что стало причиной? Я уверен, что большинство людей будут говорить, что вот если бы не эти обстоятельства, вот этот напарник, вот если бы не он, у нас же все было хорошо, у нас же была прекрасная семья. Если бы жена меня понимала, если бы она меня поддержала, а вот она начинала на меня давить, если бы ее мама жила на другом конце земного шара, если бы. Но я говорил, что часто причиной кризиса являются наши внутренние проблемы. Кризис может выявить слабость нашей веры или открыть какой-то грех, который начинает пускать корни. И подумайте, и ко мне часто приходят люди, которые ну, рассказывают о своих проблемах, и они часто могут жаловаться и на Бога, что Бог не меняет обстоятельства, что Бог не решает их проблемы. И подумайте, этот псалом помогает нам иметь правильное библейское мышление, что часто, если Бог не меняет обстоятельства вашей жизни, подумайте, может быть, Он хочет изменить вас в этих обстоятельствах. Может быть, это Его работа над вашим сердцем. Когда в Новом Завете Иисус рассказывал притчу, вспомните про два дома. Один построен на камне, второй на песке. И когда пришел шторм, да, один дом упал, второй устоял. И вы знаете, многие трудности в нашей жизни можно сравнить с этими штормами, которые что-то открывают о нас самих. Если применить эту притчу к Асафу, когда он увидел эти обстоятельства, скажите, что было песком в его сердце? И он говорит: зависть. И когда Бог убрал песок, то, по сути, можно сказать, что Асаф стал домом, построенным на камне. Обстоятельства не поменялись, но для Асафа это уже не было испытанием, это уже не было искушением. Подумайте, очень часто в решении наших проблем мы также, я понимаю, хотим, чтобы Бог поменял обстоятельства к лучшему, и нам кажется, что тогда все успокоится и решится наша проблема. Но Бог, лучше зная наше сердце, наше состояние, наши слабости, наши пороки, наши грехи, может допускать какие-то испытания и допускать даже кризисы, чтобы в этот самый момент изменить наши сердца в этих обстоятельствах. Именно это произошло с Асафом. Концовка этого псалма. Зависть утихла. Асаф правильно оценил те благословения, которые он имеет, и теперь он должен был это применить в своей практической жизни. И последний стих – это выбор, который решил сделать Асаф в своей жизни. Давайте посмотрим на последний стих. «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога возложил я упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Первый вывод, который решил сделать Асаф, что он в своей жизни будет еще больше приближаться к Богу. Знаете, богатство приходит и уходит, а праведная жизнь перед Богом – это самая большая драгоценность, самое большое богатство. И Асаф принял решение, что он, как до этого посвящал себя Богу и был музыкальным руководителем, он и дальше будет служить Богу, он и дальше будет вести праведную жизнь. Дальше он говорит: на Господа Бога я возложил упование мое. Асаф принимает решение, что в своих переживаниях, скорбях, горестях он будет учиться утешаться в Боге. Он будет учиться в Боге находить эту радость, находить это утешение. Он принимает жизнь доверия Богу. И третье, он принимает решение, что он будет возвещать все дела Божьи. Бог так добр к нему, Бог так благ к нему. Поэтому Асаф принимает решение, что он до конца своей жизни будет возвещать другим людям о чудесных делах Бога. Я верю, что Бог и сегодня говорит через свое слово. Сегодня все мы, подобно Асафу, через несколько минут, 5-10 минут, выйдем из этого храма. Точно так, как Асаф. Асаф вышел из храма вот с таким решением. Я не знаю, что происходит в твоей жизни. Может быть, кто-то в нашем собрании тоже стоит на скользких путях. Может, для кого-то тоже искушение велико. Может, кто-то в своих трудностях ищет одного решения от Бога. А Бог сейчас обращает ваше внимание на то, что Он работает с вашим сердцем в этих обстоятельствах. Подумайте, получили ли вы сегодня божественную мудрость? Какое решение вы примете в тех жизненных обстоятельствах, в которых вы находитесь? И я также обращаюсь к нашим, может быть, друзьям, гостям, которые тоже могут находиться здесь или присоединиться к нашей трансляции. Вы знаете, Асаф использует такую метафору. Он говорит о том, что неверующий человек находится на очень скользком пути. Это опасная дорога. В конечном итоге она приведет человека на Божий суд. И вы знаете, очень часто Бог в жизни допускал испытания и скорби для того, чтобы остановить человека на этом пути. Чтобы человек остановился и задумался. И вы знаете, сколько я слышал свидетельств людей, которые обратились к Богу, которые говорили, если бы не вот эта трагедия, если бы не это испытание, если бы не эта болезнь, я, может быть, никогда бы не задумался о Боге. И вы знаете, даже в этом сегодня мне хотелось бы, чтобы вы увидели благость Бога. Бог хочет остановить вас на этих скользких путях, чтобы вы в своей жизни могли увидеть Христа как вашу надежду, как вашего Спасителя. Давайте помолимся. Аминь.